В Китае бушует гражданская война, и Сталин ставит на Чан Кайши, руководителя Гоминьдана. Почему-то вовсе не на Мао Цзэдуна, руководителя коммунистической партии Китая. Чан Кайши получает то, что в других странах получали коммунисты. Тем не менее, Мао почему-то выходит победителем. Как ему это удалось? Об этом мы будем говорить в сегодняшней программе. Мы — это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, добрый день.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин и рекомендую всем подписаться на наш канал «Ищем выход». Поставьте лайки этой программе и предыдущей программе, которая тоже была посвящена Мао Цзэдуну. Ну, а мы возвращаемся в 20-е годы. И где же там находится наш герой?
Ну, давайте коротко напомним содержание предыдущей серии. Как мальчик из крестьянской семьи, ну, из небедной крестьянской семьи, но очень ленивый в силу цепочки различных случайных событий, фактически по недоразумению оказался одним из руководителей. Ну, то есть сначала, так как он полезно давал советы крестьянам, да, что им надо действовать решительно, то власти посчитали его организатором мятежа, ему пришлось уходить в подполье, потом, так как он был начитанный, то другие революционеры посчитали его образованным и полезным человеком, назначили редактором, причем революционеры гоминьдановские даже, а не коммунистические. А потом, когда вот уже при контактах с миссионерами Советского Союза была поставлена цель поднимать восстание против так называемых милитаристов, китайских групп и генералов. И тогда вот Советский Союз действительно охотно приходил на помощь и Гоминьдану, и коммунистам, а потом, как вот вы говорите, сделал свой выбор, как неудивительно, в пользу Гоминьдана, как более дееспособные силы. Потом и американцы очень помогали Гоминьдану, и все равно не пригодился. Ну так вот, но здесь как будто бы звездный час у Мао Цзэдуна, у него в распоряжении есть крестьянский отряд, надо активно действовать, надо захватить один из городов, все вроде бы предусмотрено, и Мао Цзэдун позорно сбегает, его исключают, снимают со всех постов коммунистических, потому что это позор какой-то, его надо было бы в рефтрибунал в какой-нибудь отдать. Тут тоже еще раз вот напомним, удивительные, конечно, личные характеристики Мао Цзэдуна, человека чрезвычайно ленивого. Вот все, на что у него хватало сил, это вот читать, но не более того. Поэтому как он возвысился, это, конечно, вот история восхождения, она очень удивительна. А здесь вот он оказывается после своего бегства с небольшим отрядом таких же беглецов, проваливших свое революционное задание в горах, где они скрываются, но так как, опять вот случайности, да, так как еще другие коммунистические отряды тоже терпят поражение, и все они куда должны стремиться? Туда, где уже их как будто бы собратья по марксизму хоть как-то там закрепились, искать у них спасение. Соответственно, к Мао Цзэдуну прибывают такие же беглецы, ну и автоматически получается, что Мао Цзэдун лидер уже все более и более крупного отряда. Ну и просто какие-то там недовольные. Вообще это все называлось бандитизм, потому что жили они за счет того, что крышевали окрестных крестьян Мао Цзэдун со своими другими собратьями-марксистами. Но вот так как все это восстание в итоге потерпело поражение коммунистическое, то вот судьбу Мао Цзэдуна решали, как неудивительно, в Москве. На кого же делать ставку? Вот везде провалилось, а там вроде какой-то вот молодой человек в горах хоть как-то закрепился, существует, связь с ним какая-то есть. И вот, несмотря на то, что он, ну, как Сталин, лично принимал это решение в 28 году, Сталин уже разобрался со всеми, как мы говорили в цикле, соответственно, про Сталина, да, со всеми своими конкурентами в борьбе за власть, это уже советский диктатор, ну, надо же дальше мировую революцию везде продвигать, везде марксистам помогать, в том числе и оружием, безусловно, почему вот Мао Цзэдуну и советовали поближе к морю держаться, потому что как еще оружие доставить? Ну, так вот, и Сталин и принимает решение, что да, это непослушный, даже провинившийся человек, но раз он такой победитель, ну, будем на него делать ставку, ну, хотя бы свою идеологическую, потому что разобраться из Москвы, кто там из китайских коммунистов более перспективный, более правильный, было достаточно сложно, и долго все было неочевидно, потому что там хватало и без Мао Цзэдуна других более заслуженных или более авторитетных, более взрослых марксистов. Но вот примерно с 28 года вот начинается такое уже более-менее известное лидерство Мао Цзэдуна, хотя еще пока что он далеко не диктатор и далеко не коммунист номер один, хотя вот уже получил полезный опыт. И здесь вот главный враг его, получается, все-таки Чан Кайши, лидеры Гоминьдана, у них между собой вражда, ну, в том числе и потому, что Чан Кайши надоело, что коммунисты, с которыми он как-то сотрудничал, все равно получают указки от Коминтерна из Москвы, а где же вот наш патриотизм, где же вот наш китайский национализм, почему опять мы прислушиваемся к этим белым варварам, почему они за нас что-то решают, все вот такое, возвращаясь, да, как вот мы в прошлый раз рассказывали, к традициям Китайской империи, потому что кто не умеет читать иероглифы, это варвар. Ну, это так достаточно очевидно для людей внутри Китая было. Ну, так вот, и здесь вот любопытнейший тоже персонаж, потому что примерно в это же время, ну, вот буквально на пару лет раньше в Москву прибывает один человек, которого в Москве знают как Николая Елизарова, и, казалось бы, какая связь между этим Николаем Елизаровым, Чан Кайши, Мао Цзэдуном и Иосифом Сталиным? А этот вот человек, Николай Елизаров, это вообще-то родной сын Чан Кайши, которого надо было куда-то отправиться учиться. Чан Кайши революционер, еще никто не называет и не клеймит его прислужником буржуазии, а у Мао Цзэдуна дети только совсем маленькие. И вот попадает этот вот, соответственно, сын Чан Кайши в семью сестры Ленина, старшей, Анны Ульяновой, поэтому он и становится Елизаров, но это, соответственно, по мужу ее. Ну, и имя Николай, что было просто и понятно. А чем вся эта история с сыном Чан Кайши в Москве закончилась, мы тогда давайте расскажем в конце сегодняшней программы уже. А пока что вот опять такие любопытные парадоксальные пересечения. Ну, конечно, никто не подозревал, чем все это закончится для всех. Да, и что будет с этим Елизаровым, который прекрасно овладел в итоге русским языком ну, всего через несколько десятилетий, как все это будет пересекаться. Ну так вот, а пока возвращаемся к Мао Цзэдуну, который в горах остается. Это вот 28-29 год. Ну и вот получается, что надо как-то дальше существовать, а Мао Цзэдун не будет сам лично возглавлять какие-нибудь атаки, не будет сидеть в окопах, это все исключено. Даже вот в дальнейшем, там, если посмотреть фотографии, когда где-то надо было перемещаться гонимым, проигравшим все, терпящим поражение коммунистам, вот идут они понурые, голодные, несчастные, еле живые, а Мао Цзэдун, например, едет на лошади, если есть фотографии. При этом такой все время круглолицый, такой достаточно сытый, а он еще и ростом-то повыше. Ну, тоже, может, наверное, как-то все это ему пригодилось. Так вот, а пока что, так как к нему начинают стекаться со всех сторон вот эти вот различные марксисты или те, кто очарован идеями марксизма, ну, взять всю землю да и поделить. Тем более, что Мао Цзэдун в подконтрольных территориях своих, он, в принципе, смело вмешивается отбирать большие участки земли у богатых, ну, такое своеобразное раскулачивание, делить все поровну. То есть вот в таком в социалистическом понимании вот он все правильно вроде бы реализует. При этом, при всем, он вовсе не вводит продразверстку, как большевики, чтобы снабжать города. В этом плане он как раз-таки на крестьян ставку и делает. Из-за чего потом и пришлось ему серьезно менять марксистско-ленинское учение, потому что никакого пролетариата не подразумевается. А вот для крестьян, которые при этом остаются вообще-то в рыночных отношениях, вот пока окончательно Мао Цзэдун не пришел к власти, все, в принципе, так вот удобно отобрать у тех, у кого слишком много земли, дать тем землю, у кого ее не хватает, он пользуется, соответственно, определенной популярностью, а еще отряды его растут вот за счет других беглецов. И в конце концов все это приводит к тому, что примерно к 1931 году на подконтрольные территории Мао Цзэдун создает Китайскую Советскую Республику. Все это, правда, немного в стороне от побережья, поэтому достаточно изолированные территории, но, как я уже сказал, в горах, ну, на плоскогорьях скорее, да, поэтому затруднен туда доступ его врагам, удается отбивать попытки Гоминьдана разобраться, ну вот провести какую-нибудь карательную экспедицию, раздавить вот этих вот всех недобитых коммунистов. Все это затягивается на несколько лет, а тут Мао Цзэдун получает еще и опыт управления территориями, ну вот как хозяйственным таким объектом, что за счет этих крестьян ты и живешь. Налоги ты им привыкли же все платить. Только теперь они платят налоги не куда-то там, неизвестно куда, в Пекин, а тебе лично. Ну, вот какую-то там долю, да, от своих доходов. А ты, соответственно, эти деньги можешь содержать собственную армию, ну и самого себя. И еще при этом Мао Цзэдун, тут вот тоже в долгосрочной перспективе это все своеобразно пригодилось, потому что есть разные типы диктаторов, и кто-то, может быть, вовсе не заинтересован в экспансии, но зато ему хочется жить в мире золотых унитазов, назначать себя императором, награждать себя без конца орденами, придумывать себе какие-нибудь шикарные мундиры с роскошными эполетами. Такие бывали на Ямайке, например, в Африке. А есть диктаторы такого типа, как Сталин, например, который внешне вроде бы вот в такой скромный френч, да, вот, и как будто бы ничего лишнего, и до сих пор многие люди и верят. Ну, вот это в цикле про Сталина мы про это рассказывали, да, что вот он так скромно и жил, и после смерти только трубка от него осталась якобы. А как вот на самом деле все это было, во сколько он обходился. Но внешне действительно ничего лишнего как будто бы на нем не было, военный мундир стал только после войны носить. И примерно так же Мао Цзэдун, который ходил вот в такой как будто бы тоже простой одежде, такой полуфренч, который... Даже не Мао Цзэдун это придумал, а один из первых китайских лидеров, тоже близкий к социал-демократам, Сунь Яцен. И вот это вот скромное одеяние даже часто называют Сунь Яценовка. Ну и Мао Цзэдун, соответственно. Вот пока всем этим руководил, вовсе не придумывал себе какие-нибудь прекрасные кокарды, какие-нибудь золоченые погоны, а все вот так вот с виду, как будто бы скромным человеком и оставался. И вот, как я уже сказал, еще и вот он стал восприниматься в Советском Союзе как создатель китайской Красной Армии. А тут опять вот по меркам Китая все это территория сравнительно небольшая, не очень-то населенная, а это несколько миллионов человек под контролем у Мао Цзэдуна. Это просто в пересчете на весь Китай 1% населения. Вот там еще эти территории менялись, что-то там коммунисты себе прихватывали, где-то их вытесняли гоминдановцы. Но вот на пике, тем не менее, там 4 миллиона человек, а все население Китая там 400 миллионов, поэтому для центральных властей это вот какие-то смутьяны, какие-то бунтовщики, с которыми никак не разобраться, отправляются туда карательные отряды, и четырежды вот эти экспедиции Мао Цзэдуну удается отбивать. Но тут еще надо пояснить, почему Чан Кайши все вот было никак не добраться вот так вот полноценно, который фактически пришел к власти в Китае, разобрался с китайскими так называемыми милитаристами, контролировал большую часть. Ну, где-то были еще тоже вот сепаратистские мятежи, но как-то более-менее с ними Чан Кайши справлялся, только вот долго не мог справиться с Советской Республикой. С конца 20-х годов это тоже конфликт как будто бы не прекращался, а обостряется, ну, вооруженная борьба непосредственно с японцами. У японцев уже полностью давно захвачена вся Корея, это их колония. Они начинают вмешиваться в дела Маньчжурии, а потом просто Маньчжурия, ну, это, соответственно, северо-восточный Китай, начинают туда военные вторжения. Происходит одна стычка, потом все это перерастает в более масштабные столкновения, ну, это вот с китайской армией, но, получается, с Гоминданом. Получается, что Чан Кайши не до коммунистов, потому что надо Китай защищать в первую очередь. И вот на это все и ушли первые годы, ну, примерно до 1934 года, пока Мао Цзэдун хозяйничал в Китайской Советской Республике, но еще не Китайская Народная Республика. Народная потом уже Советская не называлась. И все-таки вот умудрился Чан Кайши достичь каких-то компромиссов. Все-таки его тоже эта ситуация напрягала. Кто-то все время перебегает прямо внутри Китая. Вот такие идейные враги. Он заключает перемирие с японцами. Фактически даже мир, фактически даже смирившись с тем, что Маньчжурия утрачена. А может и не жалко, потому что из Маньчжурии была эта династия Цин, с которой тоже были проблемы, императорская. Зачем о них вспоминать лишний раз? Ну так вот, и может сосредоточить наконец-таки Гоминдан, Чан Кайши, все свои силы, чтобы разобраться с Мао Цзэдуном, наконец-таки, с коммунистами, но они даже не персонализованно тогда рассматривали Мао Цзэдун, никто еще не знал, во что это выльется. А в такого вот марксиста-бунтовщика, смутьяна, чтобы все это не превратилось в итоге, как в советской России.
В жизни Мао наступает новый этап, потому что до этого он, хоть, конечно, и отражал постоянно какие-то атаки, но не сталкивался со всей мощью государства, которое сейчас против него направляет карательную экспедицию. И перед тем, как мы эту страницу перевернем, я напомню всем вам, уважаемые зрители и слушатели, о том, что у нас это далеко не первая программа из цикла «Диктаторы». Вы можете посмотреть весь цикл на нашем канале. Это вторая программа из цикла про про Мао Цзэдуна. Предыдущую программу смотрите и ждите следующих. А чтобы ничего не пропустить, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь и, главное, включите уведомления, чтобы колокольчик у вас был нажат рядом с названием канала, потому что если он у вас будет нажат, вы уведомления не пропустите. И, конечно же, подписывайтесь на нас в Телеграм, потому что там у нас тоже что-то типа расписания. Все для вашего удобства. Будьте с нами, и мы будем с вами. Ну, а мы обращаемся опять к Чан Кайши, который наконец-то сосредоточил силы, вполне достаточные для того, чтобы покончить раз и навсегда с коммунистическим Китаем.
Ну, даже вот опять-таки, приводя в пример эти силы в пересчете на Китай, они, может, и не казались фантастическими, а всего-то 30 дивизий. Нужно вот выделил Чан Кайши для того, чтобы разобраться с Китайской Советской Республикой, ну, то вот такой анклав получается внутри Китая, 30 дивизий. Там никому из белых такие силы никогда и не снились фантастически. То есть, хоть у них и называлось там армиями, да, но только названия такие были по численности, там никогда ничего и близко у белых никогда. Вот если рассматривать Чан Кайши как такого своеобразного китайского белого, то у российских белых никогда ничего подобного не было в распоряжении, но и у Мао Цзэдуна к тому времени это уже не разобщенные какие-то отряды, а тоже разбитые, ну вот по китайским, соответственно, лекалам, но тем не менее на взвода, роты, батальоны, полки, сведенные в дивизии, а потом еще это все можно называть армией, десятки тысяч вооруженных людей под руководством своих собственных командиров, то есть тоже у Мао Цзэдуна реальная армия, полноценная. Вот за все вот эти годы подготовились обе силы. Так вот, и здесь Чан Кайши старается действовать как можно более разумно, в числе прочего, просто окружает весь район, где засели красные, чтобы не идти на штурм, на подготовленные оборонительные рубежи, а вот фактически вести такую осаду, искать слабые места, пытаться, соответственно, там прорываться, ну, чтобы в конце концов покончить, с красными. И, ну, попытка вести позиционную войну какую-то не получается, тем более у Мао Цзэдуна техники никакой нет, в основном только простое стрелковое оружие, ресурсы получаются лишний раз ограничены, получать помощь в виде вооружений практически неоткуда, они внутри Китая находятся, или вот, как вы уже упоминали, еще в Советском Союзе периодически происходит метание, тоже, ну, понятно почему. Почему вот надо периодически поддерживать Чан Кайши? Не из-за того, что кто-то в Москве разлюбил марксизм, а потому что вот Япония серьезный противник. Если Япония будет усиливаться, а у Сталина свои планы, ну вот, например, в Европе, надо как-то обезопасить Дальний Восток. Но в итоге-то произошли столкновения, в том числе и с японцами. Но хорошо бы иметь какую-то сильную квалифицированную вооруженную силу против них в Азии. И это явно Гоминьдан. В отличие вот от коммунистов. У Гоминьдана больше сил, Чан Кайши реальный военный командующий, поэтому, ну, как будто ему и надо помогать танками, самолетами в первую очередь, а вовсе не Мао Цзэдуну, до которого в том числе и не добраться. Ну, так вот, и здесь вот, оказавшись вот в кольце, уже в окружении, тоже любопытная тактика Мао Цзэдуна. Если вот все хорошо, то он легко берет на себя ответственность. А если начинаются проблемы, он может собрать вот военный совет или гражданский совет. Легко соглашается на то, чтобы кто-то был командующим, не он сам. Он хочет быть командующим, когда уже все ясно и когда всех побеждаешь. А так вот кому-то другому можно доверить. Себя он политическим комиссаром, правда, всегда видел. А если какие-то неудачи следуют, то можно всегда раскритиковать и влиять на то, чтобы там поменялся командующий. Очень коварный такой интриган оказался Мао Цзэдун. Ну так вот, и здесь принято решение не стоять насмерть, а вот прорываться, что ж поделать. А при этом гоминьдановцы подготовили 4 линии обороны, очень ответственно. Одну из линий им помогали сооружать немецкие инженеры, военные инженеры. То есть это все окопы, колючая проволока, блиндажи, задействованы, соответственно, в этом во всем. Там сотни тысяч людей. Это, опять-таки, все масштабные боевые действия по европейским меркам, ну и такие локальные по китайским, просто вот в пересчете на численность людей. И вот происходит то, что называется «Великий поход». Это примерно вот уже в 1934 году он начинается. Но надо прорываться, и прорываться, ну, надо куда-то идти. И здесь вот в том числе и Мао Цзэдун придумывает, надо все еще объяснить идеологически, что мы не сбегаем, мы не трусы, у нас есть какая-то сверхзадача, и эта сверхзадача – борьба с Японией, борьба с японскими оккупантами, которые напали на нашу прекрасную, счастливую страну, надо с ними бороться, потому что вот эти вот буржуазные прихвостни, типа Чан Кайши, они вот пытаются бороться с нами, а мы будем бороться с японцами. Соответственно, надо с юга Китая двигаться на север для того, чтобы освобождать наши священные китайские территории в Маньчжурии. Ну вот в идеологии звучит все прекрасно, потому что Чан Кайши, он же предатель, изменник, занимается непонятно чем, ну и заодно надо себя представлять как патриота, как человека, который заботится всегда о крестьянах. Но это все еще надо же объяснять, у тебя же нету вот в распоряжении Первого канала. Но тем не менее, вот где можешь добраться, все это рассказывать, такое объяснение на некоторых людей действует. И в числе прочего удалось как-то вдохновить, потому что под ружьем у Мао Цзэдуна оказалось около 80 тысяч человек, тоже вообще огроменная армия, в общем-то, но в разы меньше, чем у Гоминьдана. И еще вот очень важное обстоятельство, потому что помощь Советского Союза была бесценной, например, в чем? В том, что были специалисты, которые или обучили китайских товарищей коммунистических, или сами помогали им, например, с радиосвязью. И не только друг с другом, чтобы поддерживать радиосвязь, а еще чтобы прослушивать радиостанции Гоминьдана и прослушивать так, чтобы все знать, что там у них происходит. А еще удалось подкупить коммунистам, вот тоже какие безидейные, да, одного из губернаторов близлежащей провинции для того, чтобы он, ну, никак не препятствовал их прорыву. И все это тоже подействовало. В итоге Мао Цзэдун, который никогда не возглавлял авангард, который никогда не ходил в атаку, который уклонялся вот от такого непосредственного командования, еще и штабная работа тоже все ему была очень утомительной, это все он не любил. Вот. Но тем не менее удается прорваться. Но это ж только начало, получается, так называемого Великого Похода, потому что Великий Поход — это реально, ну, около 10 тысяч километров было пройдено. Ушло на это времени год целый. При этом при всем пришлось идти где-то через заледенелые горы, где-то преодолевать бурные реки, где-то идти через местности, ну, малонаселенные, где практически не было никакой еды, еще надо было оружие добывать в пути. Но тем не менее, вот это вот невероятное событие все-таки случилось на счастье непосредственно Мао Цзэдуну, потому что много раз висело все на волоске, много раз они между собой, руководители вот, военные, коммунистов враждовали, ссорились, потому что периодически возникал вопрос, а почему у нас вот идеологический руководитель Мао Цзэдун, который на себя ответственность не берет, сам никогда дрова не нарубит, кашу не сварит, только вот строит из себя такого, видите ли, идеолога, да, зачем, а нужен ли он нам? И тут вот Мао Цзэдун тоже оказался в нужные моменты, всегда мог как-то очень ловко организовать, но еще и до этого, кстати, он проводил какие-нибудь свои такие точечные репрессии, когда любого опасного человека можно было обвинить в какой-то контрреволюционной деятельности. Тут Мао Цзэдун четко чувствовал, кто ему может помешать, причем довел до того, что там вот еще рядом с ним оказался один человек, впоследствии очень известный в Китае, в коммунистическом Китае, Чжоу Эньлань. Многим, наверное, знаком, как вот еще и человек, возглавлявший экономические реформы. И вот этот Чжоу Эньлай тоже вот Чжоу Эньлай, да, видя, что происходит, когда над ним возникала опасность подобного, когда Мао Цзэдун где-то там, вот на каких-то совещаниях, мог начать какое-нибудь вот такое, ну, провести какое-то обвинение. А не слишком ли Чжоу Эньлай возомнил себя Бонапартом? Ну, Бонапарт это вообще почти никто не понимал. Ну, какие-то свои примеры там из китайской истории, что это вот он, не посовещавшись с товарищами, что это за диктаторские замашки. И вот Чжоу Эньлай, например, легко шел на покаяние, легко признал свои ошибки. Это была правильная стратегия, поэтому он всех и пережил. А те, кто упрямился, те и не переживали. Тут тоже, ну, невероятно, как Мао Цзэдун все это мог организовывать. Человек, который вот никогда вот не мог выхватить там пистолет, да, там расправиться со своими врагами. Ну, как, например, Махно, да, Нестор, про которого мы рассказывали, который мог вообще впереди всех стремиться в атаку, и тем не менее. Но в итоге через вот этот вот фантастический переход, действительно потрясающий само по себе событие, гигантский маршрут был пройден. И еще раз повторюсь, что на каком-то этапе там нечего было есть, замерзали от холода, потому что в итоге там каждый десятый только вот из 80-тысячной армии дошел до вот, ну это примерно уже были границы с Монголией, куда они добрались. И то, из этого каждого десятого, половина это те были, кто примкнул к ним в пути. А так фактически только вот, ну, 5% от тех, кто выходил с Мао Цзэдуном, смогли добраться до сравнительно безопасных мест. И опять-таки закономерный вопрос. А как же Чан Кайши такое допустил? Потому что, ну, преследовали, действительно, где могли, были заградительные отряды, чтобы помешать продвижению. Форсирование любой реки – это тоже там сверхзадача. А дело в том, что случилось тоже такое потрясающее событие. Мы подробно про Чан Кайши рассказывали в специальной программе. Сейчас я просто коротко там напомню, потому что пересекается. А его арестовали собственные генералы.
Совершенно беспрецедентный
Да.
в истории, во всяком случае, мирового коммунистического движения точно, когда главные противники арестовывают собственного руководителя, главные противники коммунистов арестовывают и с каким требованием?
Потому что надо вообще-то воевать с японцами, потому что японцы все равно продолжают свою экспансию, где-то, может быть, даже не нету прямых боевых столкновений, но тем не менее активно во все вмешиваются, а Чан Кайши тратит колоссальные силы не на освобождение Китая, а на гражданскую войну, что недопустимо в таких вот обстоятельствах. И пока так как Чан Кайши был несговорчивый, то его арестовали собственные генералы, что тоже вот, ну, случай действительно уникальный и беспрецедентный, но не убили. Тоже вот мы и до этого рассказывали. Это Мао Цзэдун только был кровожадный. А так вот в Китае периодически мало ли кого от власти отстраняли, как вот мы рассказывали, да, императора. А он во дворце остается там дальше жить со всеми своими привилегиями. Ну так вот, а здесь, ну, вынужден, соответственно, Чан Кайши пообещать тем, кто его арестовал, там вступают в переговоры, вмешивается Москва. Конечно же, сразу для Москвы Чан Кайши дорог, как руководитель серьезный, военный, да еще и вот с японцами, конечно же, он тоже должен вести борьбу. И из Москвы, ну, как, ну, такой приказ сложно Чан Кайши передавать, но давить на то, чтобы, например, мы будем снабжать вас оружием, если вы объединитесь, помиритесь с коммунистами и сообща начнете борьбу с Японией. А тогда вот что-то вам там из Советского Союза в виде бесценных каких-то вещей, например, танки и самолеты, будут поступать. Ну, где же еще их там можно взять? Еще учить там всех, соответственно, надо. Тем более, что у Чан Кайши еще и, вообще-то, напомним, да, в Москве, ну, не только в Москве он был, но в Советском Союзе. Старший сын, вообще единственный его сын, в заложниках, по сути, находится. А у Мао Цзэдуна, кстати, вот на том этапе все было очень даже невесело, потому что во время этого перехода его жена, ну, вторая, но любимая женщина попала в руки гоминдановцам, ее казнили. Один из сыновей, ну, маленькие дети еще были, заболел и умер. То есть вот, ну, все такие печальные, вроде бы драматические события. Потом отдельно будем рассказывать про его личную жизнь. Многие считают, что вот на этом этапе он как-то вообще перешагнул в себе все эти отцовские чувства, все вот это вот любовь к детям. Он в итоге позиционировал себя как человека, который гораздо выше всего этого приземленного такого. И вообще, он бог. А это не важно тогда уже, что вот тебе все дети, например, и не важно, кто из них твой непосредственный сын. Вот весь твой народ, это все твои дети, ты им отец, отец нации, и поэтому вот не будешь там какие-то привилегии для собственных детишек устраивать. Ну, не оставил мемуаров Мао Цзэдун таких вот конкретных и понятных, но многие считают, что вот именно тогда вот эти вот печальные истории с собственными детьми, детей было у Мао Цзэдуна в итоге с избытком, с некоторым, в отличие от Чана Кайши. Ну вот по-разному, ну, в конце расскажем, да, про этого Елизарова. Ну так вот, вот этим всем очень удачно и мог пользоваться, соответственно, Мао Цзэдун. Это вот уже конец 30-х годов, когда вот он вроде бы и прорвался, пока еще был под арестом Чан Кайши, смог кое-как там Мао Цзэдун укрепиться, ну, получается, уже на севере, и всем обещать, что вот, а вот мы-то точно будем вести борьбу с японскими захватчиками, с оккупантами. Ну и Москва, конечно, тоже должна помогать. И Монголия здесь уже рядом. Ну, соответственно, связи через Монголию с Советским Союзом понадежней. Там любопытно, что Монголия вот на том этапе еще не до конца была признана. А мы напомним тоже в одной из передач, когда мы рассказывали про барона Унгерна, он сыграл такую уникальную ключевую роль в том, что вообще возникло монгольское независимое государство, а не какая-то провинция, где бы всех монголов, может быть, к сегодняшнему дню вообще бы уже ассимилировали. И все бы уже говорили только на китайском языке. Ну и Советский Союз там еще, конечно, помог. Ну так вот, а пока что Мао Цзэдун, казалось бы, ну теперь вот он, собрав свою армию, к нему опять начинают стекаться все недовольные. Вот есть вот такое место, куда можно пойти. Все, кто верит в марксизм, армия его потихонечку растет. Тут уже Советский Союз может поактивнее помогать. Правда, периодически все равно возникают проблемы. Это гораздо более бедные регионы на севере. Так вот, за счет того, чтобы крышевать крестьян, уже выжить трудно. Денег не хватает на самое необходимое, каким бы скромным умным ни был, в том числе и Мао Цзэдун. И он придумывает прекрасное решение, тоже вот удивительный тоже человек, прагматик такой, да, причем решение, тесно связанное с причинами восстаний еще в 19 веке китайских патриотов, а теперь Мао Цзэдун сам это все стимулирует, опиум продавать. Это очень надежно, рентабельность очень высокая, чтобы эти крестьяне не рис выращивали, например, а там, где получается опиум, а там себестоимость уже совершенно другая, главное наладить сбыт и поставки, и с деньгами понадежнее. Вот кто такой потенциальный еще и наркобарон, хоть и марксист получался. Ну так вот, а в реальности тоже вот начиная с конца 30-х годов, но там просто начинается уже масштабная война между Китаем и Японией, ну так и называется. Хоть все это пересекается с гражданской войной в Китае, но под давлением Москвы как будто бы формально Гоминьдан и коммунистическая партия Китая замирились против общего врага, ну, конечно, никакого реального союза не получилось.
Мы, во-первых, хотели бы, чтобы вы подписались на наш канал, остались с нами как можно на более длительный срок, поэтому ставьте лайк этой программе и другим программам тоже, и подписывайтесь на нас обязательно, включайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Ну и, конечно же, обратите внимание, пожалуйста, на все способы, которыми вы можете сделать донат нашему каналу. Для нас ваши донаты крайне необходимы. Мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям, поэтому каждый направленный вами рубль мы расходуем на развитие и поддержание нашего канала. Делайте донаты, пожалуйста. Я уверен, что среди тех способов, которые мы для вас приготовили, какой-нибудь вам обязательно подойдет. Ну и движемся дальше. Это та самая война, ради которой, собственно, в свое время Чан Кайши закрыл глаза на существование коммунистов в Китае и территории, которые они контролировали. А потом его убедили, заставили этих коммунистов в эту войну включить. Что же происходит на фронте противостояния с японцами? Это еще только 30-е годы, я напомню, а впереди
Ну,
еще...
37-й год уже.
Да,
Потому что...
война-то это закончилась в 45-м, то есть воевать еще долго-долго.
Война, в общем, открытая. Начинается между Японией и Китаем. Не какие-то поползновения, какие-то мелкие стычки, а вот реальные фронты. Вот тоже все, что... Ну, как это воспринимаются профессиональными военными, да и вообще там даже так обывателями. Японцев в разы меньше было всегда. В течение всей японско-китайской войны, пока еще даже Вторая мировая не началась, в 10 раз китайцев было почти всегда больше, и они все время проигрывали. Они постоянно проигрывали, терпели поражение. Японцы могли захватывать все, что им было нужно, но их мало. А китайцы все равно легко за счет внутренних резервов мобилизации всегда снова могли набрать армию. Разбежались там дезертиры, снова набрать необходимое количество ресурсов, людей. Ну, ресурсов там всегда не хватало. Ну, тут Советский Союз, конечно же, помогал. Но получалось, что вот реальную борьбу с японцами, ну, попытки какие-то, да, их вытеснить, организовать какое-нибудь наступление, это все Гоминьдан. А Мао Цзэдун, ну нет, вот он готовится, надо людей как-то тренировать. Он всегда это тоже мог объяснить, что нельзя вот идти вслепую в бой, надо подготовиться. А еще, помимо всего прочего, и это тоже очень важно, надо же не абстрактно как-то идти воевать, а понимать, за что ты воюешь. А это не только ты за свою родину, а еще и вот и правильные идеи. И тогда же вот, ну вот уже в начале 40-х годов, маоизм, это вот его уже собственные, соответственно, идеологические учения, что марксизм, но крестьянский марксизм. Вот вся вот эта история с диктатурой пролетариата к нам, китайцам, не подходит. Там даже в коммунистической партии Китая на пике было там 3%, например, людей, которых хоть как-то можно было считать рабочими. Потому что это вообще совершенно несерьезное для марксизма такого истинного европейского понимания. Ну, ничего там, Мао Цзэдун все уже придумал, все это мог объяснять. А, соответственно, надо вот... Очень большое внимание уделялось не только военной подготовке. Военная подготовка вообще была во вторую очередь в армии Мао Цзэдуна. А вот этому вот, ну, я бы сказал, зомбированию такому своеобразному, которое еще и на вчерашних крестьян, ну, как-то серьезно действовало, что все будет по справедливости. А если тебе еще и паек какой-то обеспечивают, ну так зачем тебе куда-то там сбегать? А воевать не надо. Воюет Гоминьдан. Это вот заставляет идти куда-то на бессмысленные мясные штурмы, получается, Чан Кайши. И все это... Ну вот китайцы терпят без конца поражение до 41 года, Потому что, еще раз повторюсь, японцы делали все, что им было нужно, все, что хотели в Китае, но просто не было, нереально было весь Китай оккупировать. Хватало японцам вот контроля над всем побережьем, захвата крупных прибрежных городов. Ну и, соответственно, вот такой рубеж, этап, 41-й год, но не 22 июня, как мы все привыкли, а нападение японцев на Перл-Харбор. Это, соответственно, декабрь 41-го года. Это японцы сами проявили инициативу. Соединенные Штаты не участвовали во Второй мировой войне, а были нейтральной страной. Но вот нападение на их одну из ключевых военных баз на Гавайях, одну из важнейших, на Перл-Харбор с помощью авианосцев, вынудило Соединенные Штаты вступить во Вторую мировую войну. И так как Япония была союзником нацистской Германии, то получается на стороне антигитлеровской коалиции, ну то есть еще и за Сталина. Еще и Сталин стал союзником Соединенных Штатов. Ну и, соответственно, все это отразилось на Китае каким образом? Китайский фронт стал для японцев второстепенным. Вообще, достаточно долго в Японии, если вот и видели какой-то смысл от Китая, то только как ресурсную базу, ну, продовольствие, например. В Японии там победнее всегда было с едой. Да, потому что ресурсов, кстати, в Китае не так уж тоже и много полезных было. А вот рис там выращивают, ну, соответственно, вот пригодится. Вот чтобы свою собственную японскую армию кормить и не отвлекаться, ну, крестьян там у себя в Японии, чтобы проще было мобилизовать. А больше никакой особенной пользы не было от Китая, чтобы там были какие-то крупные промышленные производства, ничего подобного. Нефти там нету, например. Ну и далее вот это опять все упростило жизнь Чану Кайши, еще раз повторюсь, в первую очередь, вовсе не Мао Цзэдуну. Вот, но в какой степени? Просто японцы перестали проводить какие-то масштабные серьезные наступления, акции, соответственно, переключились полностью на американцев, да еще и на англичан. Потому что, например, в 1942 году произошло невероятное событие. Британия потерпела крупнейшее военное поражение в своей истории по числу людей, попавших в плен. Это капитуляция Сингапура. Это позорнейшая вообще ситуация, когда гарнизон, в котором солдат было больше, чем тех, кто их осаждал, тем не менее сдается, капитулирует. Десятки тысяч англичан попадают в плен. Те, кому посчастливилось выжить, вот есть такие жутковатые фотографии, потому что что их там, ну, кормить, если то только вот, ну, по минимуму. Это такие ходячие скелеты в итоге получались. Типа вот как нам показывают в немецких концлагерях, а это все вот британские солдаты. Ну и американские солдаты, которые в плен попадали, то, что там невесело в японском плену. Ну, в общем, японцы начинают вот свою экспансию дальше. Это, соответственно, Индокитай, острова в Тихом океане, даже на каком-то этапе добрались, ну, чуть-чуть побомбили Австралию. И это Соединенные Штаты начинают, соответственно, свою борьбу с японцами. С чего? С того, что отбирают у них острова, все это кровопролитные штурмы, все это долго происходит. А в это время, ну, наступает такое как будто бы негласное даже перемирие между вот китайцами и японцами, потому что до 1944 года даже никаких серьезных боевых действий-то и не происходило. А если японцам чего-то было надо, они могли все равно производить свои успешные наступления, в том числе весной 45-го года, если вот что-то было нужно японцам, они везде могли высадить десант, могли везде провести быстрый прорыв фронта с помощью танков. У китайцев танки были поставлены из Советского Союза, и потом им поставляли и англичане, и американцы, но все это было с трудом. Там даже вот на каком-то этапе англичане начали строить дорогу из Индии в Китай, чтобы напрямую снабжать, опять-таки, Чан Кайши, конечно, в первую очередь, а не Мао Цзэдуну, потому что больше никак было ничем Китаю не помочь. Но в лучшем случае там могли садиться американские самолеты, есть даже вот фильм, как летчики, которые бомбят Токио, но к себе не вернутся, но можно долететь до Китая, а там вот как-то сговорившись с Гоминьданом или с коммунистами, приземлиться, и летчики останутся живы. И это еще, может быть, даже на оккупированной территории, оккупированной японцами. Но там все это партизанское движение. Потому что Мао Цзэдун, если чем и занимается, то вот это партизанщиной. Что тоже, как ни странно, ну вот приносит ему такую определенную популярность. Потому что партизан-то удобно. Где-нибудь что-нибудь взорвал, в плен кого-то захватил, опять скрылся где-то в горах. И ты такой, получается, потенциальный победитель. И даже вот этот культ личности тоже, вот, ну, тут Мао Цзэдун уже разобрался со всеми своими идейными врагами, тут он безусловный уже лидер коммунистической партии, тут он уже китайской, тут он уже охотно берет на себя и роли командующего Красной Армией. Ну, в общем, там все должности собрал, потому что по советскому образцу есть исполнительный комитет, есть политбюро, у которого должен быть председатель, ну или вот в нашей традиции там генеральный секретарь. И, в общем, все эти посты Мао Цзэдун занимает, а еще вот он идеолог такой, а еще вот у него уже и труды, которые все должны учить. Еще хотя он к власти буквально не пришел. И вот 45-й год, соответственно, когда Япония капитулирует после двух атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, тоже известный эпизод,
И в
август
жизни
45-го
нашего героя
года.
наступает новый этап, потому что теперь, когда исчезает большой внешний враг, можно сосредоточиться на Гоминьдане. И помощи Советского Союза теперь тоже идет ему.
И вот тут опять, да, происходит удивительная ситуация, но здесь уже Советский Союз как раз-таки не ключевую роль играл, потому что все, японцев нет. Япония капитулировала. Все японские солдаты, кто был живой, должны, соответственно, быть вывезены и уезжают, эвакуируются в Японию или попадают в плен. Где-то Китай сам по себе, получается. Не потому, что китайцы победили японцев, а вот так вот получилось, что в конце 1945 года Китай весь, соответственно, ну, большая часть его контролируется Гоминьданом. И опять у Мао Цзэдуна перспективы самые туманные, потому что, конечно же, теперь на стороне Гоминьдана еще и Соединенные Штаты. Это им понятный, соответственно, союзник потенциальный. А уж после 1946 года, когда начинается холодная война, а Мао Цзэдун коммунист, откровенно, ну кому еще помогать? И американская военная помощь была масштабной, колоссальной. Тысячи танков, самолетов, миллиарды долларов, серьезнейшие суммы, ну, в совокупности все, не одноразово. И казалось бы, ну какие могут быть у Мао Цзэдуна шансы? Потому что даже уже в 1947 году, ну потому что эта гражданская война разгорелась с новой силой, тут Мао Цзэдун, ну они пытались заключать какие-то перемирия, вести переговоры, но каждый раз все это было лицемерно. Мао Цзэдун их использовал каждый раз, может быть, только для передышки, для какой-нибудь. Вот, потому что он чуть не попал в плен к Гоминьдану в городе Янань, опять-таки, вовсе не собирался отстреливаться, принимать какую-то мучительную смерть, а, в общем-то, позорно бежал, бросив своих собственных солдат, ну, с руководством партийной верхушки, и ничего. И опять вот где-то там, где мог. В сельской местности, в горах, где-нибудь на болотах, там, вот опять собирать своих вот сторонников, верные себе силы. И вот как раз-таки в 1947 году произошел этот перелом, причем, ну вот до сих пор хватаются за голову военные историки, потому что произошло невозможное. Мао Цзэдун, у которого ресурсов было в разы меньше, чем у Гоминьдана, а еще ведь и Чан Кайше это реальный военный командующий, Мао Цзэдун такая бездарь, это такой типа Сталина. Вот на всех картинах, потом будем когда рассказывать про культ личности, да, вот он там на передовой, он там в бинокль смотрит на врагов, он там дает распоряжение своим бойцам, и все это, ну, как такой фараон, вот на старинных вот этих изображениях в Египте, а вокруг него карлики такие, да, согбенные, а он ими только руководит. Вот примерно так все было нарисовано, и ничего подобного не было в жизни, хоть Мао Цзэдун и был, в принципе, повыше ростом, да, но только вот в этом он вот чем-то мог пригодиться. А он даже вот не был каким-нибудь там ярким оратором, типа вот Троцкого, например, чтобы зажечь сердца. Это все он тоже не любил. Это должны были другие пропагандисты заниматься. Ну так вот, но тем не менее, ну как считается, вот допустил много серьезных ошибок Чан Кайши, потому что вот он не собирался взять все и поделить, например, да, он хотел навести порядок в деревне, чтобы не было никакого произвола. Вот у него как раз-таки после многолетней войны с Японией погибли лучшие его части, они выкристаллизовалась вот такой вот сильные, могучие армии, которая объединена вот под своим командующим, слепо ему преданная, ну, как вот Наполеона в свое время было. Нет, у него все силы растаяли, зато процветает коррупция, периодически кто-то из генералов вообще может предать и перебежать еще и к коммунистам, ну, и главное, что поддержка массовая у населения получает все равно симпатии на стороне Мао Цзэдуна, который такой полулегендарный человек, который там 10 тысяч километров мог пройти, и который всегда может спастись, и который всегда за народ. В отличие вот от этого Чан Кайши, который опять-таки с чьей руки кормится, кто вот его содержит, американские империалисты, это все как удобно для идеологии, и дальше вот, ну вот в 1948 году уже рушится фронт противостояния, соответственно, коммунистов и Гоминьдана, ну Гоминьдан теперь это уже вовсе никакие не революционеры, это вот да, такая откровенно буржуазная партия, и в 1949 году все заканчивается, ну по сути вот бегством, такой вот эвакуацией, только к счастью, китайским представителям буржуазии, в отличие вот от русской буржуазии, которая покидала Крым, А китайцам было куда отправиться. Они отправились на огромный остров Тайвань. Все вот, кто не хотел мириться с китайским коммунистическим господством, это в итоге миллионы людей, они перебрались на Тайвань, закрепились там, создали свое независимое государство. Еще раз повторюсь, можно все это послушать подробнее в цикле «Чан Кайши». И вот 49-го года Мао Цзэдун теперь вот уже, ну, в Пекине, соответственно, так официально провозглашается создание Китайской Народной Республики. И
Вернемся к судьбе оставленного нами где-то в самом начале в Москве Николая Елизарова. Я еще раз напомню о том, что нам жизненно нужны ваши донаты. Каждый ваш донат помогает нам работать, помогает нам продвигать и сохранять наш канал. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на все способы, которые мы для вас приготовили в описании. Там способы разные, какой-то из них обязательно должен вам подойти. Даже если каждый из вас отправит по 10 рублей, может быть, для вас это ничтожная сумма, но это будет иметь очень большое значение для нас, потому что вас много, и в конечном итоге таким образом может получиться, что мы закроем все наши долги и даже, может быть, еще что-нибудь новенькое придумаем для вас, чтобы вам было интереснее нас смотреть. Так что делайте донаты, пожалуйста, и принимайте нашу огромную благодарность за каждый отправленный вами рубль. Возвращаемся. Итак, Николай Елизаров. Мы его оставили в семье Анны Ульяновой.
Да, сестры Владимира Ленина, про которого тоже мы рассказывали. В общем, он оказался в Советском Союзе, когда им было 15 лет. То есть совсем еще юношей. Ну, получил там, завершил образование, выучил, очень хорошо выучил русский язык, закончил военно-политическую академию. Причем он был не особо-то протестный, вот куда его направляли, больше так вот. Ну, и Сталин тоже, конечно, был в курсе, что это за китайский юноша, который Николай Елизаров по документам, ну а на самом деле это так Дзяндзинго его звали. Ну так вот, если отправляют коллективизацию, он совсем молодой, ну хорошо, будет заниматься там раскулачиванием в числе каких-то специальных отрядов. На завод, на Урал, хорошо, будет там заниматься. Редактором газеты, представляете, как хорошо, вот уже человек освоил русский язык, что редактором можно назначить у рожденного китайца, но тогда еще много было разных диалектов. Это потом уже, когда телевидение появилось, мандаринский стал таким абсолютно господствующим диалект. Вот. А вот он не просто, соответственно, в это во все включается. И закончив военно-политическую академию, абсолютно марксист, он все знает. То есть вот так, как молодой человек, это безусловный вот такой сталинист уже получается. Да, и более того, он же женился в итоге на женщине, которая родом из Белоруссии. Ну вот часто, ну ее просто называют для упрощения русской, конечно же, женой. Женился это вот его жена на всю жизнь, не то чтобы как у Мао Цзэдуна. У них четверо детей, там даже на фотографиях видно, что вот они, ну понятно, что там побеждает такой вот азиатский тип лица, но вот не обошлось вот без, соответственно, такого откровенно таких вот славянских черт. Ну так вот, и может быть, он так и осел бы в Москве, и какую-то, может, свою карьеру бы делал, потому что, ну, такой же практически ассимилированный человек. Женился он в 35-м году. Просто его в 37-м году, когда начинается большой террор, арестовали. Вот. Ну, тем более, что и Сталин то там злился на Чан Кайши, на Гоминдан, то как-то с ними мирился. А здесь еще логика такая своя у НКВД, потому что иностранец – это по определению всегда шпион. Это самый удобный такой вот человек для того, чтобы представить тебя как вот агента какой-нибудь разведки. А потом еще все же эти, ну, тогда уже прошла депортация корейцев. Почему? Потому что работникам НКВД в противостоянии с Японией не хотелось разбираться, кто кореец, кто японец. Если вот такой откровенно азиатский тип лица, ну, проще всех просто депортировать поголовно, чтобы потом не мучиться, кто там японский шпион, а кто не японский шпион. Ну и здесь, тут еще в Москве такой ходит персонаж, да еще сын Чан Кайши. В общем, мог бы он так и сгинуть в сталинских концлагерях, или приговорили бы его, но там, ну, скорее всего, то, что до конца не ясно, но, скорее всего, просто последовал обмен. Надо было поменять какого-то нужного Советскому Союзу своего человека на вот сына Чан Кайши. В итоге он все-таки, на счастье на свое, в 37-м году с женой, дети там чуть позже родились, все-таки оказался в Китае. Ну и дальше вот опять феерическая, соответственно, карьера, потому что, ну, он при Чан Кайши. Чан Кайши там диктатор сначала в Китае, потом бегство на Тайвань. Ну и как-то он заботится о своем сыне, и сын же абсолютно, казалось бы, марксист. А тут вот ничего, легко вот на стороне отца за буржуазию, за капитализм возглавляет уже у своего отца при диктатуре на Тайване то Министерство внутренних дел, то Министерство обороны. Но самое невероятное случилось тогда, когда он пришел к власти. Он в итоге и провел вот эту потрясающую либерализацию. Ну, там же было военное положение десятилетиями, были выдающие успехи в экономике на Тайване, но при этом, при всем, это было жесткое авторитарное государство. Но после смерти Чан Кайши, когда к власти пришел его сын, он легко стал проводить вот массу реформ со свободой слова, со свободными выборами, и в конце концов сформировал там вот устойчивую демократию, именно на Тайване, чтобы было равноправие, чтобы гей-браки разрешены, ну, в современном, соответственно, Тайване, что-то вообще неслыханное, да, там покушение на скрепы, и все это провел человек Николай Елизаров, да, вот с русской женой, но она выучила китайский язык, но там тоже всегда отличалась на всех фотографиях от всего этого окружения на Тайване. Вот убежденный марксист, и тем не менее, который еще вот оказался таким впечатляющим либералом. Ну и Мао Цзэдуна, соответственно, он тоже пережил. А к Мао Цзэдуну, который все это, в общем-то, застал с семейкой Чан Кайши, как бы не злился, но ничего с Тайванем поделать не смог, и современные недобитые китайские коммунисты пока ничего с Тайванем поделать не могут. Но вот уже события после 49-го года и абсолютная диктатура Мао Цзэдуна – это тема следующей программы.
Ненадолго прощаемся с нашим героем. Через неделю увидимся, встретимся с ним снова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этой программе и другим программам из цикла «Диктаторы». Я напомню, что здесь петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.